Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 18 июля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. И, как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль продолжает наносить удары по Ливану. Число жертв цунами на Яве возросло до 100. Парламент Грузии сегодня обсудит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Базирующиеся в Ливане боевики «Хезболлах» в ночь на вторник вновь подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля. Одна из ракет попала в больницу города Цефат, ранено 5 человек. Вчера боевики во второй раз обстреляли израильский город Хайфу, разрушен жилой дом, ранены 3. Израиль продолжает наносить ответные удары по Ливану. В понедельник там погибли около 50 человек. Всего с начала конфликта в Ливане погибли уже около 200 человек, в Израиле 24. Израиль вновь заявил, что прекратит удары по Ливану только при условии, что будут освобождены 2 израильских солдата, захваченных боевиками «Хезболлах», прекращены ракетные обстрелы израильской территории на юге Ливана, будут дислоцированы ливанские армейские подразделения, а боевиков искоренят. Об этом заявил израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт.
Граждане Израиля, есть в жизни страны моменты, когда нужно взглянуть прямо в лицо реальности и сказать «хватит». Я обращаюсь ко всем, хватит. Израиль не будет заложником ни террористических банд, ни террористических властей, ни каких-либо суверенных государств.
Сказал израильский премьер. Премьер-министр Ливана Фуат Синьора со своей стороны вновь подчеркнул, что власти страны не несут ответственности за действия «Хезболлах».
Последние несколько дней Израиль буквально разрывает нашу страну на части. Прервалась связь между населенными пунктами. Некоторые селения полностью отрезаны от внешнего мира.
По словам ливанского премьера, израильские удары нанесли стране ущерб в миллиарды долларов. Совет Безопасности ООН за закрытыми дверями обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке. Специальная делегация ООН пытается добиться перемирия между Израилем и боевиками «Хезболлах». Тысячи иностранцев покидают Ливан. В понедельник из Бейрута вышел зафрахтованный французским правительством пассажирский корабль, на борту которого 1250 человек, граждане Франции, других стран ЕС и США. Все они будут доставлены на Кипр, куда уже прибыли несколько сот иностранцев, вывезенных из Ливана в воскресенье. Великобритания проводит эвакуацию своих подданных вертолетами. В Москву сегодня самолетом МЧС должна быть доставлена первая группа граждан России и СНГ, эвакуированных из зоны конфликта, в основном женщины и дети.
Лежит эвакуация порядка 74 человек, в основном женщины и дети, в том числе 2 беременные.
Заявил представитель МЧС Дмитрий Бурджуа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 100. Около 150 человек ранены, более 120, в том числе несколько иностранцев, числятся пропавшими без вести, сообщил представитель Красного Креста. Тысячи людей оставили свои дома на побережье. Разрушено большинство гостиниц. 3-метровые волны были вызваны землетрясением в Индийском океане. Сила толчков в эпицентре составила 7,7 балла по шкале Рихтера. Парламент Грузии сегодня рассмотрит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. С подробностями наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Подготовлен проект постановления, причем подготовлен пропрезидентской партией, с требованием замены российских миротворцев в Абхазии миротворцами из других стран или изменения их мандата. Решения грузинских властей явно направлены на демонстрацию того, что миротворцы находятся в Грузии без согласия властей суверенного государства. Парламентская оппозиция скептически восприняла инициативу большинства. Более того, оппозиционеры не намерены прервать бойкот заседаний законодательного органа для участия в принятии постановления, несмотря на то, что принципиально все оппозиционные партии поддерживают требования о выводе российских войск. Президент Саакашвили поддержал принятие документа, однако дал понять, что не допустит втягивания страны в новую войну. Необходимость такого решения назрела. В свое время кое-кто активно использовал эти проблемы, чтобы создать Грузии трудности. Но сегодня уже другая Грузия, и у нее другая власть. Мы не допустим втягивания страны в конфронтацию.
рассказывал Георгий Кабаладзе. Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей независимого журналиста Бориса Стамахина. Главный редактор газеты «Радикальная политика», один из авторов сайта «Кавказ-центр», был задержан в марте по обвинению в разжигании межнациональной розни. При задержании Стамахин получил серьезные травмы. По словам его адвоката, Стамахин фактически парализован, и тем не менее его держат в следственном изоляторе. Правозащитники считают преследование журналиста политическим.
Радио «Свобода». Новости.
Сербия представила план поимки бывшего военного лидера боснийских сербов Ратка Младича, которого более 10 лет разыскивает Международный трибунал по обвинению в военных преступлениях. Министры иностранных дел стран Евросоюза, собравшиеся в Брюсселе, в целом положительно оценили документ, но отметили, что он недостаточно конкретен.
Каждый раз, когда я приезжаю в Сербию, власти страны говорят, что в течение 1-2 недель Младич будет арестован. А недавно мне сообщили, что они намерены выдать господина Караджича. Я ответил: отлично. Но я поверю вам, когда это произойдет на самом деле.
Сказал глава МИДа Нидерландов. В Афганистане в понедельник в бою с талибами убит военнослужащий сил коалиции, 11 были ранены. Об этом сообщил представитель американского командования. По его словам, военные попали под обстрел талибов в провинции Урузган на юге Афганистана. В ходе боя войсками коалиции был уничтожен грузовик с боеприпасами. О потерях среди боевиков не сообщается. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И теперь я коротко о погоде. На большей части европейской территории России изнуряющей жаре пришел конец. Северо-западными потоками на ее территорию с атмосферными фронтами поступают все новые порции прохладного воздуха, отмечают синоптики. В центральных областях вблизи атмосферного фронта будет преобладать погода с дождями, днем могут прогреметь и грозы. К среде очередной атмосферный фронт северо-запада принесет новые порции прохладного воздуха. В Санкт-Петербурге сегодня днем кратковременный дождь, температура от 16 до 18 градусов тепла. В Москве преобладание облачной погоды, местами возможны кратковременные дожди и грозы, температура днем около 22 выше нуля. Ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке. Последствия пожара на комбинате «Электрохимприбор» в Свердловской области. Проблемы малого бизнеса в Санкт-Петербурге.
Об этом в ближайшие полчаса, и я перехожу к главной теме утреннего эфира. Парламент Грузии сегодня рассмотрит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. Ранее спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заверила, что постановление о выводе российских миротворцев будет принято обязательно. С чем связана решимость грузинских парламентариев? Что означает принятие такого постановления и каковы его последствия для всех сторон? Подробнее об этом в репортажах корреспондента Радио Свободы. Я напоминаю вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по номерам которых вы сможете на протяжении всей нашей утренней программы присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода. Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В понедельник там погибли более 40 человек. Израиль намерен уничтожить все ракетные установки радикальной шиитской группировки «Хезболлах» и создать на территории Ливана пояс безопасности, не размещая там свои войска. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
В понедельник израильские саперы и пехота при поддержке танков и вертолетов вошли на территорию Ливана, но вскоре были выведены вновь. В Тель-Авиве на пресс-конференции армейского командования замначальника генштаба Моше Каплински сообщил, что целью операции было полное разрушение опорных пунктов Хезболлаха на границе с Израилем. «Мы воюем в Ливане, в воздухе, на суше и на море, чтобы изменить ситуацию в свою пользу и обеспечить безопасность наших граждан. Мы вынудим правительство Ливана взять на себя ответственность за эту территорию, проучим боевиков Хезболлаха и создадим условия для возвращения домой двух наших похищенных солдат. В Вслед за пресс-конференцией военных Кнессет в полном составе выслушал речь премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. «Нас ожидают тяжелые дни, и, возможно, будет еще хуже. Это тяжелый экзамен, но такие испытания и не бывают легкими. Возможно, будут еще жертвы, боль и страдания. Но мы не откажемся от своего желания жить нормальной жизнью. Не откажемся и не нуждаемся в чьем-либо разрешении на это. Мы сами решаем, как нам быть». По информации военных, за последние сутки ВВС Израиля разрушили главный командный пункт Хизбуллаха в Бейруте, а также уничтожили до 10 ракетных установок ливанских боевиков, и в том числе иранскую ракету «Зельзаль», способную долететь до Тель-Авива. В понедельник боевики выпустили более 50 ракет по северным городам Израиля. Ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 11 человек, а в Хайфе был разрушен трехэтажный дом. Между тем, накануне генеральный секретарь Хизбуллаха шейх Хасан Насралла пригрозил, что обстрел Хайфа не последний сюрприз из тех, что ожидают Израиль. По мнению представителей Минобороны, Насралла может ударить по городам центральной части страны, используя сирийские и иранские ракеты большей мощности, нежели те, что использовались против Израиля до сих пор. В ответ на призыв Ливана к прекращению огня, Израиль потребовал выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, согласно которой ливанское правительство еще 6 лет назад должно было разместить свои войска вдоль границы с Израилем после вывода его войск из Южного Ливана. Однако до последнего времени приграничные территории Ливана оставались под полным контролем боевиков Хизбаллаха, что и позволило им разместить на всей протяженности границы 1000 ракетных установок для обстрелов израильской территории. Для радио «Свобода» Рувшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 6:12, вы слушаете «Радио Свобода». Представители малого бизнеса Петербурга готовят обращение в Конституционный суд, а президенту России, губернаторам Петербурга и Ленинградской области направлено обращение с требованием остановить уничтожение предприятий малого бизнеса. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Только в Петербурге за последний год количество малых предприятий сократилось практически в два раза. Руководствуясь тезисами безопасности населения и борьбы с терроризмом, у станций метро на остановках общественного транспорта исчезли многочисленные ларьки, закрылись маленькие магазины. В то же время в городе и области, как грибы, растут сетевые супермаркеты, строятся крупные торговые комплексы. Предприниматель Олег Тарасов считает, что нередко и средства массовой информации создают атмосферу, устраивающую именно крупных предпринимателей.
Оказывается, существует такое мнение, что малый бизнес должен быть в скором будущем уничтожен, что придет средний и крупный бизнес, маркеты сетевые огромные, которые практически вытеснят индивидуального предпринимателя. Малый бизнес по своей социальной роли питает народную массу именно на местах, в жилых кварталах, в деревнях, в селах. Мы продаем услуги и товары людям, очень малообеспеченным, поэтому удар пришелся на добросовестных индивидуальных предпринимателей.
Каждый год власти ведут разговоры об упрощении различных процедур для малых предпринимателей. Реально же открыть и удержать свое дело становится все сложнее. Только за последнее время введены новые кадастровые оценки по земле, многократно возросли арендные ставки, в разы вырос вмененный налог. Особое возмущение у предпринимателей вызвало введение с 1 июля 2006 года 102-го закона, который резко ограничил права малых предпринимателей на продажу алкогольной продукции, а значит, на получение от нее дохода. Говорит предприниматель Надежда Деркач.
В алкогольном законе существует ограничение площади не менее 50 квадратных метров в сельской местности. Там же может магазинчик быть на 30 квадратных метров, который обеспечивает всю деревню. Две деревни даже. И если ему не дать право торговать алкоголем, безопасность нашего населения, она просто сводится к нулю. То есть активизировались уже бабки, запрет на ночную торговлю уже дал свои плоды.
Сейчас готовится обращение в Конституционный суд о соответствии законов, ограничивающих права бизнесменов, действующих Конституции. Члены Ассоциации малого бизнеса считают, что малые предприниматели должны иметь права не меньшие, чем у владельцев крупных компаний. Иначе страну, в которой разные группы людей в одних и тех же обстоятельствах имеют разные права, нельзя называть демократической. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В понедельник там погибли более 40 человек. Тысячи иностранцев покидают Ливан. Более 100 тысяч человек, спасаясь от обстрелов, бежали в соседнюю Сирию. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 100. Останкинский суд Москвы сегодня рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении срока задержания под стражей независимого журналиста Бориса Стамахина. В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту заражения группы детей ВИЧ-инфекцией. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» час прессы. Тема: ультиматум Патрушева чеченскому подполью, демонстрация силы или признание в слабости. Обсуждают заместитель главного редактора журнала «Русский Ньюсвик» Дмитрий Кузнец и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 16 минут. Продолжит утреннюю программу выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И Наташа обещала начать свой выпуск вот с такой темы: хоккей в середине лета.
Да, в Финляндии проходит первый турнир межсезонья, Кубок Пойолахти. В понедельник там были сыграны 3 матча в группе А. Хоккейный клуб МВД и Новокузнецкий Металлург не сумели выявить победители и завершили свой матч в ничью 2-2. А в другой встрече Череповецкая Северсталь обыграла СКА из Санкт-Петербурга 2-1. В группе Б Тольяттинская Лада взяла верх над Химиком 4-1. Особую интригу этому матчу придавало то, что Химиком в этом сезоне руководит Петр Воробьев, который ранее несколько лет был тренером Лады. Ну и его первая встреча с бывшей командой оказалась неудачной. И кроме того, в понедельник был опубликован новый рейтинг-лист сильнейших европейских хоккейных клубов. По итогам сезона 2005-2006 года лучшим в третий раз признан Магнитогорский «Металлург», выигравший Кубок Шпенглера. На втором месте идет действующий чемпион России Казанский «Акбарс». И на третьем клуб из Швеции ХВ-71. Ярославский «Локомотив» занимает шестую строчку, а Омский «Авангард» идет на седьмой позиции. Этот рейтинг-лист составляется с сезона 1997-1998, когда его возглавил австрийский фельдкирх. В Киришах, это город в Ленинградской области, вчера состоялись заключительные матчи полуфинала женской мировой лиги по водному поло. Во встрече двух лидеров сборной Италии и России, до этого выигравших по 4 матча, россиянки уступили 10-11. Немки одолели француженок 11-7. Сборная Голландии обыграла команду Испании 9-8. В итоге первое место заняли итальянки 15 очков, второе россиянки 12 и третье ватерполистки Голландии 9. Эти команды получили право играть в финальном турнире, который пройдет с 26 по 30 июля в итальянском городе Козенца. Кроме того, там будут играть призеры другого полуфинального турнира команды США, Канады и Австралии. В Пловдиве продолжается чемпионат Европы по боксу. Там проходят предварительные бои, и российская команда идет пока без потерь. В понедельник Георгий Балакшин в категории до 51 килограмма одержал уверенную победу над Франтишеком Фабером из Чехии. Чемпион России этого года Альберт Селимов в весе до 57 килограммов. Ввиду явного преимущества уже во втором раунде победно закончил бой с венгром Шандером Ракзом. Олимпийский чемпион Афин Александр Тищенко также без проблем выиграл у грека Одиссиса Сардиса в весе до 60 килограммов. А Артур Битербиев в категории до 81 килограмма по очкам выиграл у болгарина Пулева Тервела. Последний представитель России Али Алиев, выступающий в весе до 54 килограммов, проведет свой первый бой сегодня, и сегодня же состоятся первые четвертьфиналы.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
3 июля 2006 года в 12:57 на одном из складов комбината «Электрохимприбор» загорелся уран-238, стружка которого спрессована в брикеты. Пожар продолжался около 2,5 часов. Сотрудник комбината, находившийся вблизи очага возгорания, был госпитализирован. Руководство комбината 10 дней скрывало информацию о чрезвычайном происшествии, а теперь уверяет жителей Лесного, что ничего серьезного не произошло. С аналогичным заявлением выступили 13 июля и представители Росатома. Далее тему разрабатывает наша коллега Марина Катес.
По мнению независимых экспертов, пожар на комбинате «Электрохимприбор» в Свердловской области не мог не привести к выбросу радиации в атмосферу. Традиционно в таких случаях измеряют гамма-излучение, которое действительно находится в пределах допустимого, в то время как в случае с выбросом урана-238 надо измерять альфа-излучение. Скорее всего, в непосредственной близости от очага пожара нормы радиоактивного излучения по этому показателю превышены в сотни, если не в тысячи раз, считают эксперты. Но в лесной не допускают независимых специалистов, которые могли бы измерить альфа-радиоактивность. За разъяснениями я обратилась к сопредседателю международной группы «Экозащита» Владимиру Слевяку.
Руководство этого комбината и руководство Росатома не распространило своевременной информации. То есть, по нашим сведениям, прошло примерно 10 дней после аварии, и только после этого информация была официально подтверждена, и все это время, все вот эти 10 дней, жители Лесного и близлежащих населенных к нему пунктов звонили в разные инстанции, в том числе в экологические организации, к нам тоже звонили, рассказывали о том, что происходит какой-то ЧП, пожар, и об этом никто не говорит, и, наверное, это опасно.
То есть жители Лесного сами подняли тревогу, а официальные власти ничего не сообщали об этом инциденте?
Когда эта информация, наконец, была обнародована именно общественными экологическими организациями в Москве, только тогда зашевелился Росатом, администрация Лесного, и, в конце концов, эта информация была подтверждена, а также они начали утверждать, что якобы официальная информация была распространена в тот же день, но просто никто не обратил на нее внимания.
А что таки произошло? Что значит «горел нерадиоактивный уран-238»? Вот это вот цитата из заявления Росатома.
Свердлов-45 или Лесной, по-другому, это комбинат, где происходит обогащение урана, а также разбавление урана. И там среди отходов этого предприятия есть так называемая стружка объединенного урана. И вот эта вот стружка, спрессованная в брикеты, горела, и по официальным сведениям тушили эту стружку порядка 2,5 часов, а вот люди, которые живут в Лесном, которые нам звонили в частности, говорили, что пожар продолжался несколько дней. И вот не знаем, кому верить.
Но ни площадь возгорания, ни объемы сгоревших этих брикетов неизвестны.
Росатом утверждает, что речь идет о 13 брикетах. Каждый из этих брикетов имеет какой-то небольшой совсем размер, 10 на 15 сантиметров. И что касается вопроса о нерадиоактивном уране, то, конечно, я думаю, что тот сотрудник Росатома, который распространил такое заявление, ну, очень сильно не подумал перед тем, как это сделать, потому что, по-моему, даже школьники знают о том, что уран – элемент радиоактивный. Другое дело, что его спектр излучения – это так называемая альфа-радиация, то есть вот не гамма, которую чаще всего мерят везде и официальные данные выдают по гамма-радиоактивному фону. Это так называемая альфа-радиация, она тоже опасна, но при определенном стечении обстоятельств. И главное из этих обстоятельств состоит в том, что радиоактивное вещество, которое излучает альфа, должно попасть внутрь организма человека. Тогда оно становится чрезвычайно опасным и, вполне возможно, даже более опасным, чем гамма-излучатели.
Сопредседателем международной группы «Экозащита» Владимиром Слевяком беседовала наша коллега Марина Катас.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Госсекретарь Кондолиза Райс отправится с посреднической миссией на Ближний Восток. Демонстрации в поддержку Израиля проходят в американских городах. Американцы спасаются от рекордной жары. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник представитель Госдепартамента объявил о том, что государственный секретарь Кондолиза Райс отправится с визитом на Ближний Восток. Всю последнюю неделю, несмотря на усугубляющийся конфликт, Белый дом воздерживался от любых дипломатических инициатив, вопреки призывам некоторых арабских стран вмешаться и урезонить Израиль. Президент Буш непреклонно настаивал на том, что у Израиля есть полное право защищаться от атак со стороны террористической организации «Хезболлах» любыми доступными средствами. Как говорят наблюдатели, Белый дом надеялся, что жестко ответив на захват своих солдат, Израиль сможет уничтожить базы «Хезболлах» в Ливане, обессилить радикальную группировку и помочь ливанскому правительству взять в свои руки контроль над Ливано-израильской границей. Вашингтон не хотел браться за посредничество, во-первых, потому что шансы на успех такого вмешательства ничтожны. Во-вторых, потому что реальное давление на Хезболлах могут оказать лишь его спонсоры в Сирии и Иране, с кем Соединенные Штаты вряд ли станут вступать в переговоры, говорит глава изучения терроризма Института внешнеполитических исследований Майкл Раду. Насколько мне известно, госсекретарь намерен встретиться с израильскими и ливанскими руководителями, но ливанское правительство совершенно бессильно.
Есть ли, по-вашему, некий выход из этой ситуации?
Я настроен скептично. Мы видим, что уход Израиля из Южного Ливана и Газы позволил террористическим организациям использовать их как плацдарм для нападений на Израиль. Любые уступки со стороны Израиля будут восприняты как признак слабости и дадут толчок новым, более дерзким атакам. Я не уверен, что окажется работоспособным вариант введения в Южный Ливан миротворцев, поскольку это было бы не в интересах Хезболлах, а ООН не направит в зону конфликта солдат без согласия всех воюющих сторон. Возможно, единственный факт, дающий некоторый повод для оптимизма, заключается в том, что впервые за десятилетия крупные региональные игроки, саудовцы, египтяне и иорданцы, вслух заявили о том, что действия Хезболлах наносят ущерб интересам Ливана. Если эти слова станут прологом к их сотрудничеству с ливанским правительством, если они помогут ливанским властям взять под свой контроль юг страны, то это будет гораздо лучшим вариантом, чем размещение в Ливане российских или непальских солдат под флагом ООН. Таково мнение Майкла Раду, сотрудника Института внешнеполитических исследований. В американских городах проходят демонстрации в поддержку Израиля. Одна из них прошла у здания Нью-Йоркской штаб-квартиры ООН. На этой демонстрации побывал мой коллега Ян Рунов.
17 июля в ужасающе жаркий и душный полдень около 35 градусов Цельсия на площади перед зданием ООН собралось примерно 10 тысяч человек. В руках участников митинга плакаты «Израиль имеет право на самозащиту» и фотографии израильских солдат, взятых террористами в заложники. В буквальном смысле слова в первых рядах русскоязычные американцы. Вот Сюзанна Соловей из группы матерей «Солдат, воюющих в Ираке».
Скажите, пожалуйста, что здесь делает мать солдата?
Поддерживает Израиль в трудную минуту.
Здесь немало представителей политической элиты Америки. Нью-Йоркский конгрессмен Энтони Уиннер. Израиль – это единственная демократическая страна на всем Ближнем Востоке. Не знаю, что можно сделать с нашей страны, когда террористы при прямой поддержке двух государств вторгаются на территорию суверенного государства и похищают граждан. Это показывает, что дипломатия потерпела провал, к сожалению. На применение силы приходится отвечать применением силы. Не каждая проблема в мире имеет дипломатическое решение. И это трагично. На другой стороне улицы за установленной полицейскими оградой стоят противники политики поддержки Израиля Соединенными Штатами. У них в руках плакаты «Прекратить помощь Израилю», «Свободу Палестине», «Остановить израильский терроризм». На трибуне сенатор Хиллари Клинтон. Мы здесь демонстрируем нашу поддержку Израилю. Представьте себе, что экстремисты перешли бы американскую границу из Мексики или из Канады. Мы что, не стали бы защищать себя от экстремистов? Израиль имеет все права для обороны своей страны. И пусть мир знает, что Соединенные Штаты, американское правительство и американский народ на стороне Израиля. Пусть Хамас, Хезболлах, Сирия, Иран и все те, кто ставит смерть выше жизни и свободы, знают, мы не позволим им одержать победу. Такие демонстрации проходят сейчас во многих городах Соединенных Штатов, и, как было сказано на митинге, они будут продолжаться все то время, пока израильские солдаты, взятые террористами в заложники, не будут возвращены, и пока террористы не прекратят нападение на Израиль и не сложат оружие.
Репортаж вел Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Бесплатные показы фильма Оливера Стоуна, посвященные событиям 11 сентября 2001 года. Подробности в панораме культурных событий. Неуставные отношения в российской армии. Одна из главных тем обзора периодических изданий Хабаровска.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напомню главную тему утреннего эфира. Парламент Грузии сегодня рассмотрит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. В продолжение этой темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос. Знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы? У нас есть первое сообщение. Думаю, фашизм в России имеет значение. Путин жестко начал свое правление с угроз миру и диктатуры закона. И какие у нас могут быть миротворцы? Насмешка и потеха над миром. Где бы ни участвовали российские миротворцы, напряжение там не спадает. А значит, они не выполняют свое назначение. Их надо выводить. Вот так вот сурово считает наш слушатель по имени Дима. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в час дня на волнах радио «Свобода» передача «Человек имеет право». Тема «Свободное или социально справедливое государство». Участники передачи – писатель и публицист Юрий Болдырев, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и один из лидеров КПРФ Василий Шандыбин, ведущий программы Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в час дня по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В понедельник там погибли около 50 человек. Базирующиеся в Ливане боевики «Хезболлах» вновь подвергли ракетному обстрелу Израиль. Одна из ракет попала в больницу города Цефат, ранены 5 человек. Совет Безопасности ООН за закрытыми дверями обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке. Специальная делегация ООН пытается добиться перемирия между Израилем и боевиками «Хезболлах». Израиль вновь заявил, что прекратит удары по Ливану только при условии, если будут освобождены два израильских солдата, захваченных боевиками «Хезболлах», прекращены ракетные обстрелы израильской территории, а на границе будут дислоцированы ливанские армейские подразделения. Число жертв цунами на индонезийском острове Ява превысило 100. Десятки людей ранены, более 120 человек, в том числе иностранные граждане, числятся пропавшими без вести. У восточных берегов Камчатки 5-е сутки продолжается поиск людей затонувшего катера «Дава». На борту судна находились 20 человек, в том числе 6 членов экипажа. 14 июля катер опрокинулся и затонул из-за внезапного затопления кормовой части трюма. 9 человек были спасены, 5 погибли. Останкинский суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей независимого журналиста Бориса Стамахина. Главный редактор газеты «Радикальная политика» был задержан в марте по обвинению в разжигании межнациональной розни. При задержании Стамахин получил серьезные травмы. Председатель Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько приговорен к 10 суткам ареста. Парламент Грузии сегодня рассмотрит проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах абхазского и юго-осетинского конфликтов. В Афганистане в понедельник в бою с талибами убит военнослужащий сил коалиции, 11 были ранены.
И коротко влияние погоды на здоровье. На большей части европейской территории России сохранится неустойчивая погода с дождями, на юге с грозами и порывистым ветром. Повышенная влажность в центре России остается главной причиной недомогания у людей, страдающих хроническими заболеваниями, отмечают синоптики. Несмотря на невысокие температуры в центральных областях, сложившийся тип погоды не так уж и плох для метеочувствительных людей, поскольку со сменой атмосферных процессов в регион поступила богатая кислородная воздушная масса. Геомагнитный фон сегодня и завтра синоптики обещают спокойным. В Санкт-Петербурге сегодня днем кратковременный дождь. Температура от 16 до 18 градусов тепла в Москве. Преобладание облачной погоды. Местами возможен кратковременный дождь. Грозы. Температура днем около 22 выше нуля. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня парламент Грузии намерен рассмотреть постановление о ходе миротворческих операций на территории страны. Ожидается, что грузинские депутаты сконцентрируют свое внимание на проблеме пребывания российских миротворцев в Абхазии. Против их присутствия в зоне конфликта накануне заседания парламента высказались представители грузинского руководства. Рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Российские миротворцы не смогли выполнить свою миссию в зонах конфликта, заявил премьер-министр Грузии Зураб Нагайдели. Его поддержала спикер парламента Нино Бурджанадзе, отметив, что ожидания на Тбилиси не оправдались, и вместо ожидаемого прогресса ситуация зона конфликта еще больше обострилась. Конец цитаты. Нино Бурджанадзе сообщила, что проект постановления уже готов. Осталось согласовать несколько вопросов. Как стало известно журналистам, деятельность миротворца в зоне конфликта в проекте постановления оценивается отрицательно. Миротворцы находятся в Абхазии согласно мандату СНГ, напоминает российский политический аналитик Федор Шаловковидяев.
Решение о введении этих сил принималось на саммите глав государств Содружества независимых государств. Соответственно, решение по этому поводу может принять только тот же самый орган, который принимал решение о том, чтобы там были размещены. эти силы. Да, конечно, можно придираться к тому, что в соответствии с этим решением эти силы должны были быть международными. Но кто виноват, что единственная Россия оказалась в состоянии разместить там контингент и качественно, и количественно соответствующей необходимости умиротворения в этих зонах конфликтов, в частности, в Грузии. Была большая надежда Грузии на то, что этот вопрос будет очень остро поставлен во время саммита питерского «Большой восьмерки». Тем не менее, хотя определенного рода суждения по этому поводу были высказаны, как мы знаем, но никакой избыточной остроты обсуждения данной темы не носило.
Лидер грузинской оппозиционной партии традиционалистов Акакий Асасиани считает, что Тбилиси должен добиваться вывода российских миротворцев, но более дипломатично, привлекая на свою сторону международное сообщество.
Мы должны снять повод для пребывания, то есть четко, с гарантиями мирового сообщества, даже вплоть до того, что мы должны дать обещание всемирно, что если мы нарушим это слово и начнем войну, мы согласны даже на санкции против нас мирового сообщества. Да, это будет долгий путь, трудный, сложный. Да, на много очень здесь ран осталось на теле вообще трех народов, и осетин, и грузин, и абхазцев. Но мирно, мы должны снять повод, а потом, я думаю, мы получим такую поддержку мирового сообщества, что Россия будет вынуждена вывести этих миротворцев. И я думаю, что это единственный путь.
В случае принятия парламентом постановления, дальнейшее решение проблемы, согласно грузинскому законодательству, переходит к компетенции президента Михаила Саакашвили. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы? С таким вопросом обратился Юрий Багров к жителям и гостям российской столицы.
Югославия была. А сейчас, не знаю, затрудняюсь сказать.
По-моему, нет, только в Чечне, в Абхазии. Ну, в Абхазии нужно, но в Чечне, наверное, тоже.
Ну, если в Грузии, в Осетии считается конфликт, раз, и, наверное, все. Были, по-моему, в Югославии, и все. Ну, наверное, конфликтов нет, наверное, а присутствие есть, да? Я считаю так, если местное население хочет видеть миротворцев в виде российских войск, они там должны присутствовать. А если они мешают Грузии и нам, то, наверное, нет.
В Южной Осетии, в Абхазии, в Приднестровье. Я считаю, что никакой необходимости нет. Это союзные государства, они могут разобраться сами. Особенно в Южной Осетии, в Абхазии и в Приднестровье.
Нет, в Грузии нет, по-моему. Сейчас не вспомню просто.
Миротворцы, это надо вообще-то подумать. Осетия, Грузия, Абхазия, это они бесполезны. Надо как-то соединяться, объединяться, чтобы Абхазия была наша и Северная Осетия наша была.
Знаю. В Осетии, в Абхазии. Ну, вообще-то, в любом случае, миротворцы должны находиться, потому что если две конфликтующие стороны туда назначают своих, да, то конфликт все равно неизбежен. То есть должен быть нейтральный человек, который должен регулировать. Просто если Россия будет нормально как бы относиться к обоим сторонам и внимательно понимать, в чем дело, то, я думаю, там все будет нормально.
В Грузии они, в Приднестровье, по-моему, все. По крайней мере, их отсутствие ничего лучшего не принесет, я так думаю.
Ну, в Чечне, по-моему, и все. Больше не знаю.
Откровенно говоря, я даже не знаю. Мы вроде совсем не конфликтуем. Мы мирные люди. Ну, не мы конфликтуем, это грузины конфликтуют. Мы не конфликтуем. Мы к их землям никакого, как говорится, ничего не имеем. А что они с нами не согласны, не знаю. Жили дружно, и вдруг так просто некрасиво.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, знаете ли вы, в разрешении каких конфликтов принимают участие российские миротворцы. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Фильм Оливера Стоуна, посвященный событиям 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, будет бесплатно показан всем спасателям, работавшим на месте трагедии. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
Для для нью-йоркских полицейских и пожарных, рисковавших жизнью во время спасательных работ после террористической атаки во Всемирном торговом центре, будут проведены специальные бесплатные показы фильма Оливера Стоуна, посвященного событиям 11 сентября 2001 года. Николас Кейдж играет офицера, который был спасен из-под развалин после 22 часов поиска. В прокат фильм «Всемирный торговый центр» выходит 9 августа. Городской совет английского города Бристоля, где находится знаменитая студия анимации Aardman Animation, поддержал инициативу об установке памятника героям, удостоенного премии «Оскара», цикла мультфильмов «Уоллесу и его собаке Громиту». Основан фонд по сбору средств для установки монумента из бронзы или мрамора. В Великобритании на аукцион «Купер Оуэн» выставлена уникальная коллекция записей самых популярных песен за последние 54 года. Ее продает Стивен Хичкок, который вслед за своим дедом и отцом собирал песни, возглавлявшие хит-парады. В коллекции 2139 записей разных форматов, от виниловых пластинок до файлов для iPod, в том числе редкие малотиражные издания. Стартовая цена коллекции, которая будет выставлена на аукцион 28 июля, 25 тысяч фунтов. Фильм «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца» вторую неделю подряд возглавляет рейтинг кассовых сборов североамериканского проката. Выручка от продажи билетов на приключенческую картину с Джонни Деппом в главной роли за минувший уикенд составила $62 миллиона. Общие сборы за 10 дней проката – 258 миллионов. Таким образом, «Пираты Карибского моря» стали самым прибыльным фильмом, выпущенным в прокат в США и Канаде с начала 2006 года. В Израиле на 49-м году жизни скончался прозаик и эссеист Александр Гольштейн. Он родился в Таллине, жил в Баку с 90-го года в Тель-Авиве. Автор удостоенного премии «Антибукер» и «Малый букер» сборника эссе «Расставание с нарциссом», а также книг «Аспекты духовного брака» и «Помни о Фомагусте». Тексты Гольштейна публиковали в журналах «Зеркало», «Знак времени», «Новое литературное обозрение», «Неприкосновенный запас», «Новая русская книга». Последние два года Александр Гольштейн тяжело болел, рак легких. Незадолго до смерти закончил новую книгу, которая готовится к печати в московском издательстве НЛО.
Панораму культурных событий подготовил Дмитрий Волчек.
В Москве 6 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Хабаровска вас познакомит Марина Льющенко.
Как сообщает газета «Коммерсант Восток России», Дальневосточный окружной военный суд, рассмотрев кассационную жалобу сержанта Дмитрия Нагайцева, отказал в ее удовлетворении. Сержант был приговорен к 5 годам колонии общего режима и лишен воинского звания. По версии обвинения, Дмитрий Нагайцев систематически издевался над своими подчиненными и особенно над рядовым Евгением Кобловым. Бил его по голове металлической лопатой, заставлял есть пищевые отходы в столовой. В мае 2005 года рядовой Коблов не выдержал издевательств и сбежал из части, спрятавшись в подвале ближайшего жилого дома. Через 3 недели его нашли местные сантехники. Солдат был без сознания, в крайне истощенном состоянии. За время побега у него развилась гангрена нижних конечностей, и ему пришлось ампутировать обе ступни. Дмитрий Нагайцев сознался лишь в одном эпизоде, заявив, что действительно ударил Коблова лопатой по голове, разнимая драку. Адвокат сержанта Василий Дорожинский полагает, что причины, побудившие рядового сбежать из части, многофакторны. Адвокат утверждал, что неуставные отношения в части были нормой, а Коблова избивал не один Нагайцев, но и другие сослуживцы. Василий Дорожинский заявил, что общественный интерес к процессу придан искусственно средствами массовой информации в ходе очередной кампании по дискредитации вооруженных сил. Однако коллегия судей не сочла эти доводы убедительными и решила не удовлетворять кассационную жалобу. Впервые за все время своего существования Краевой комитет солдатских матерей отсудил у военкомата призывника из Хабаровска. Об этом сообщает газета «Молодой Дальневосточник». Накануне весеннего призыва в комитет пришла его бабушка Зоя Петрова проконсультироваться по отсрочке, а также узнать, с какого времени можно будет служить в армии год. По словам женщины, она и ее пожилой супруг смогут прождать внука из армии год, а вот 2 уже вряд ли. Выяснилось, что своего внука, Сашу Кустова, супружеская чета воспитывала с младенчества, поскольку сразу после рождения мать оставила ребенка на своих стариков и уехала за пределы края. Саша закончил ПТУ, стал работать на железной дороге помощником машиниста. Для своих бабушки и дедушки он является основным кормильцем и единственной опорой, поскольку оба пенсионера и еще и инвалиды. Это обстоятельство может служить поводом для отсрочки. Однако в военкомате индустриального района с этим не согласились, мотивируя тем, что у стариков есть дочь, которая и должна ухаживать за своими родителями, пока молодой человек будет отдавать свой долг родине. Но дочь проживает в Волгограде, и она тоже инвалид. Саша помогает финансово еще и своей матери. Тем не менее, на юношу была объявлена чуть ли не охота. Его доставили даже в суд, где военные представили молодого человека нарушителем закона. Однако судья индустриального суда Ольга Шемякова таковым его не посчитала и вынесла решение в пользу Александра Кустова, предоставив ему отсрочку, пишет газета «Молодой дальневосточник». Газета «Тихоокеанская звезда» познакомила читателей с необычным автогонщиком Сашей Катковым. В свои 6 лет он является воспитанником детской автошколы. Уже не раз мальчик бывал участником показательных выступлений, на которых демонстрировал отличный результат. Правда, в отличие от более взрослых учеников автошколы, Саша во время выступления управляет автомобилем в присутствии инструктора, но при этом все фигуры выполняет самостоятельно. Мальчик – самый юный воспитанник спортивной секции, созданной при Хабаровской детской юношеской автошколе. Он мечтает стать гонщиком, его любимая марка автомобиля – Феррари. Саша не боится садиться за руль, чувствует машину и дорогу, но перед соревнованиями занимается по несколько часов на автомобиле своего отца. Мальчик полагает, что добиваться успехов в вождении автомобилем ему помогает любовь к машинам и строгая дисциплина.
С главными темами газет «Хабаровска» вас познакомила Марина Ильющенко. В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану. В понедельник там погибли более 40 человек. Тысячи иностранцев покидают Ливан. Более 100 тысяч человек, спасаясь от обстрелов, бежали в соседнюю Сирию. В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту заражения группы детей ВИЧ-инфекцией. В Вене сегодня начнется 7-й раунд переговоров по будущему статусу Косово. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее вы услышите экономический обзор.
Цена акций государственной нефтяной компании «Роснефть», второй по объемам добычи в России, в первый день торгов на фондовой бирже «Российская торговая система» в понедельник снизилась почти на 2% по сравнению с ценой их первичного размещения, проведенного «Роснефтью» в минувшую пятницу. Тогда российским и зарубежным инвесторам было продано более 14% акций компании почти за 10,5 миллиардов долларов. Президенты России и Казахстана подписали вчера предварительное соглашение о создании совместного предприятия на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода в России, который будет перерабатывать газ, поступающий из Карачаганакского газоконденсатного месторождения в Казахстане, одного из крупнейших в мире. Оно было открыто в 1979 году, производство началось в 1984. Часть добываемого здесь газа уже тогда перерабатывалась в Оренбурге. Сегодня разработку месторождения контролирует международный консорциум, в котором по 32,5% акций принадлежат компаниям «Бритиш ГЭС» и итальянской «Эни», 20% американской «Шеврон» и 15% российской нефтяной компании «Лукойл». Европейский банк реконструкции и развития намерен в 2006-2007 годах инвестировать 150 миллионов долларов в увеличение уставных капиталов средних по величине российских банков. Необходимость такого содействия объясняют тем, что средние российские банки имеют ограниченные возможности привлечения денег с рынка, а их прибыль недостаточна для повышения собственной капитализации. Сегодня в России более 1200 банков, причем по экспертным оценкам до 85% всех активов национальной банковской системы приходится на долю лишь 200 крупнейших.
Норвежская строительная компания «Aker Yards», крупнейшая в Европе и пятая в мире, объявила о контракте с российской компанией «Норильский никель» на постройку 4 ледоколов для грузовых перевозок в Арктике. По условиям контракта на общую сумму 408 миллионов долларов строительство всех судов будет завершено к началу 2009 года. Грузовые ледоколы для «Норильского никеля» длиной 170 метров смогут проходить тяжелые льды толщиной до 1,5 метров. Компании «Aker Yards» принадлежат 15 верфей в 5 странах Европы и в Бразилии.
Вы слушали экономический обзор. И в завершение, официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 93 копейки за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 25 центов.
Закончился саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Управление делами президента оценивает затраты на проведение его в 10 миллиардов 700 миллионов рублей. Следующим мероприятием мирового уровня может стать разве что зимняя Олимпиада в Сочи 2014 года. На нее будет нужно потратить 12 миллиардов долларов. Зачем России субтропическая Олимпиада? В программе Ольги Романовой «Вопрос рублем» эту тему обсуждает спортивный комментатор Виктор Набутов и корреспондент журнала Smart Money Илья Жигулев.
Сочи действительно ему гораздо симпатичнее, это можно было понять потому, как он с домашним, можно сказать, по-семейному открывал туннель в прошлом году, когда он приехал туда на своей старой «Волге» без охраны.
Бочаров ручей, а наша Стрельна.
Да. И это фактически действительно называется летняя столица России. Путин Сочи любит.
Но он там катается на лыжах, не будем забывать об этом раз. «Волга» была не очень старой, она была новой, более того, даже с помененной, насколько я помню, автоматической коробкой передач, да, что для «Волги» было...
Ну да, он его немножко прорестайлил.
А в Питере, кстати, Путин на «Запорожце» катается, показывал его Бушу недавно.
Буш, по-моему, не мог понять, что это.
К чему бы это?
Вот в Москве-то не катается на «Запорожце».
Да и слава богу.
Слава богу, типун вам на язык, Илья. А вот скажите, Виктор, вы общаетесь с спортивными чиновниками, понимаете, довольно часто, достаточно часто. Вы сами ощущаете, что Сочи ближе к их сердцу,
абсолютно,
нежели Москва?
Дело в том, что касается Москвы, то это вообще вопрос довольно сложный, потому что мне довелось буквально за 3 месяца до выборов последних летних игр, когда Москва баллотировалась, побывать в Международном олимпийском комитете на дне рождения одного из наших главных спортивных чиновников, и в кулуарах люди, близкие к первым лицам, откровенно мне сказали, что старик, говорит, ну, даже не о чем говорить. Ну, говорит, если будем третьими, это будет великое счастье. Говорит, а так все изначально люди, близкие к этому проекту, понимали, что, в общем, это потемкинские деревни.
То есть третье, войти в тройку городов, которые через год будут убраны.
Это в тройку вообще на выборах уже. Когда это, дело в том, что разное же количество городов попадает в плей-офф. В этот раз 3 города попало, вот когда, если речь идет о Сочи. Бывает 5 городов, бывает 4, бывает даже 6 в финал выходит, в финальный тур, и из них уже выбирает столицу. Москва, кстати, оказалась 5-й. Дело в том, что у Москвы была чудесная концепция, довольно любопытная. Это концепция Олимпийской реки, так называемой, когда все объекты были бы расположены вдоль Москва-реки, и участников бы перевозили на корабликах. И это бы решило самую главную олимпийскую проблему, особенно летних игр, проблемы транспорта. Она в Москве и так, как известно.
Ну, логистика, да.
Серьезно. Это самое большое. Вот весь мой опыт, вот Афинская олимпиада, например, яркий пример, когда в Афинах смогли все-таки власти города выделить отдельную полосу движения, хотя там город маленький. Дорожки достаточно узкие, а выделили отдельную полосу движения просто за счет жесточайших штрафов для населения за выезд на эту полосу, и мы могли двигаться без проблем. Ну, пробки были страшные. Но вдруг тут появилось неожиданное противодействие Олимпийского комитета, когда выяснилось, что половина спортсменов, у них болезнь водная, они боятся качки. И они не в состоянии перед стартами передвигаться на корабликах.
У спортсменов?
Да, еще спортсменов.
То есть это профессиональное заболевание, да?
Нет, это серьезно, на самом деле, на полном серьезе многие спортсмены, они не любят водный транспорт. В силу того, что их организм плохо это переносит. Вы понимаете, что такое Олимпиада, как высока ценность победы, в том числе и финансовая, что люди нервничают, сумасшедший стресс, и они предпочитают передвигаться наземным транспортом. И это убило просто главную фишку Московской Олимпиады. Но там довольно много еще других проблем, безусловно, в столице.
Это был фрагмент программы «Вопрос рублем».
И в то время как на европейской территории России произошло небольшое похолодание, Америку мучает небывалая жара.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, как американцы пытаются спастись от рекордной жары. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. понедельник исполнилось 10 лет одной из крупнейших катастроф в истории американской гражданской авиации. 17 июля 1996 года, через несколько минут после вылета из Нью-Йоркского аэропорта имени Кеннеди, взорвался в воздухе и упал в воду Boeing 747 авиакомпании TWA, направлявшийся в Париж. Все 230 человек, находившиеся на борту, погибли. Самолет взорвался в воздухе, переломился надвое. Его догоравшие останки были разбросаны на нескольких квадратных километрах поверхности океана. Был ли это террористический акт? Для ответа на вопрос Федеральное управление по безопасности полетов провело небывалую операцию, подняв с океанского дна и поверхности все, что осталось от гигантского самолета. Из обломков в течение нескольких лет «Боинг» был воссоздан в специальном ангаре на 97%. Эксперты отвергли версию уничтожения лайнера ракетой или с помощью взрывчатки, принесенной на борт. Не было найдено следов взрывчатых материалов. Окончательный вывод: причиной трагедии стала искра в электропроводке. Она спровоцировала взрыв легко воспламеняющихся газов в топливном баке. Комиссия вынесла рекомендации по предотвращению подобных инцидентов. Впервые за несколько лет у американского космического агентства есть повод для торжества, и сотрудники НАСА не стесняются в выражении своих чувств по поводу завершения однозначно успешной миссии космического челнока «Discovery». Во время 13-дневного полета шаттл вел себя идеально. Фатальная проблема отделяющегося покрытия топливного бака, кажется, была устранена. А во время трех выходов в космос астронавты доказали, что они могут в случае необходимости залатать поверхность челнока на орбите. Воодушевленный директор НАСА заявил, что агентство подготовило напряженное расписание полетов шаттлов к международной станции. 15 запусков в ближайшие 3-4 года, с тем, чтобы завершить строительство станции к 2010 году и переключить основные силы на подготовку броска на Луну. К тому времени шаттлы должны быть отправлены на слом, а НАСА работает над созданием нового космического корабля для межпланетных полетов. Необычайная жара надвинулась на Соединенные Штаты от побережья до побережья, от севера страны до юга. Днем температура не опускается ниже 30 градусов. В понедельник в Нью-Йорке было 37, но в южной половине страны еще жарче. И хотя американцы почти ежегодно сталкиваются с высокими температурами, власти призывают не забывать – жара может убить. И относиться к ней серьезно. Слово Владимиру Морозову.
Хотя жара стоит третий день, число пострадавших пока невелико. В штате Миннесота погиб ребенок, которого на какое-то время оставили в машине родители. В Нью-Йорке 5 участников триатлона попали в больницу с тепловым ударом. Мне доводилось участвовать во многих триатлонах, но я не был подготовлен к тому, с чем столкнулся сегодня. Жители Нью-Йорка стараются без крайней нужды не выходить из дома или из офиса. Оказавшиеся днем на улице держатся теневой стороны. Городские власти по телевизору и по радио предупреждают население, что тем, у кого проблемы с сердцем или с дыхательной системой, лучше сидеть в помещении, где есть кондиционер. Действие жары и влажности имеет, так сказать, кумулятивный характер. Каждый новый день более опасен для здоровья, чем предыдущий. Метеорологи обещают, что в Нью-Йорке и других штатах северо-востока страны к среде должно стать прохладнее. Но на Среднем Западе обстановка ухудшается. В Чикаго, известном своими ветрами, холодами и снегопадами, второй день выше 37 градусов. 10 лет назад в такую жару в городе погибли сотни людей. Поэтому сейчас власти заранее объявили чрезвычайное положение. Пейте побольше воды. Если вам нужны продукты и вы не в состоянии выйти из квартиры, мы вам поможем. Звоните по номеру 311. Если у вас нет кондиционера, мы подвезем вас до специального охладительного центра. Звоните по номеру 311. В Чикаго создано более 100 таких убежищ от жары, оснащенных мощными кондиционерами. Сотрудники муниципалитета и добровольцы посещают престарелых, и если у тех нет кондиционеров, эвакуируют их в охладительные центры. В Калифорнии ртутный столбик держится на уровне выше 43 градусов. Горят леса. В штате Миннесота на помощь пожарным мобилизована Национальная гвардия. По данным федерального правительства, первая половина нынешнего года – самая жаркая за последние 100 лет.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Жарче, чем аду. к такой явной гиперболе прибегла в своей песне группа Мотли Крю.
Передача «В Америке сегодня», но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Итоги саммита «Большой восьмерки». Роль Рамзана Кадырова в урегулировании ситуации в Чечне. Выставка французского плаката в Москве. Мы вас познакомим с жаркостойким шоколадом. Что это такое, вы знаете, из панорамы высоких технологий.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.